У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Студия Никита Воронков и Федор Ужов. Сейчас мы начинаем очередной эфир прямой, посвященный ситуации на Украине, конкретно в Донбассе, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Самые последние новости: теперь вслед за ДНР и в ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, подписал указ глава республики Пасечник. Кроме того, сообщается, это тоже официальный пункт из этого указа, теперь запрет на выезд мужчинам от 18 до 55 лет из Луганской Народной Республики. Это официально. Реакция из-за океана. Президент США Джо Байден, который теперь достаточно регулярно устраивает пресс-конференции, посвященные именно внешней политике, а конкретно ситуации вокруг Украины, заявил, что Россия планирует напасть на Украину уже на следующей неделе, то есть с 21 по 27 февраля. Целью якобы будет столица с почти 3-миллионным мирным населением. Это город Киев. Кроме того, американский лидер прокомментировал и нарушение режима прекращения огня в Донбассе. По его мнению, виновны ДНР и ЛНР. Мнение Байдена в республиках не разделяют и возлагают ответственность за интенсивность повысившуюся обстрелов на украинских силовиков.
Да и, собственно говоря, за сами начавшиеся эти обстрелы. При всем при этом прошли накануне переговоры представителей политических верхушек и Соединенных Штатов Америки, и европейских стран. И в них участвовал также Столтенберг, глава НАТО. Так вот, в ходе этих переговоров прозвучало, озвучена была необходимость держать, это цитата, окно открытым для дипломатии с Россией. Европейские представители и европейских стран, и Соединенных Штатов Америки, и НАТО заявили, что, несмотря на повышающийся градус напряженности и эскалацию конфликта, дипломатия все равно должна оставаться основным методом, путем решения сложившейся ситуации и сложившихся проблем. При всем при этом, на фоне вот этих заявлений и Джо Байдена о том, что Россия планирует напасть в ближайшие, в предстоящие дни, и заявление о том, что необходимо держать открытым окно для дипломатии, НАТО приняло решение повысить уровень готовности своих солдат. Речь идет о тысячах бойцов, так называемых сил быстрого реагирования, которые по стандарту в случае начала конфликта должны быть готовы, быть приведены к готовности выдвинуться в сторону от этой горячей точки в течение месяца. Теперь же эти сроки снижены и представляют собой неделю.
К нашему эфиру присоединяется по телефону старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, для начала заявление Джо Байдена. Уже звучало 16 февраля. Ряд СМИ это подхватили. Корреспондент CNN бродил на камеру по таким вот, по такой твердой украинской земле и говорил: вот, она проморозилась, теперь российские танки могут пройти. Российские власти поступят глупо, если не воспользуются этой возможностью. Судя по всему, российские власти предпочли поступить глупо. Теперь новый прогноз от Джо Байдена, как уже совершенно верно сказал мой коллега, это с 21 по 27 февраля предстоящая неделя. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти сроки обновляющиеся.
Ну, я думаю, что на самом деле не стоит комментировать обновляющиеся сроки. Их называют Bloomberg, другие новостные агентства, CNN, Джо Байден и так далее.
Политика.
То есть, в данном случае я как-то не особой необходимости каких-то комментариев именно по данному моменту я не вижу. Но можно обратить внимание на более ранние высказывания Байдена, например, о minor invasion, то есть, скажем так, и незначительное вторжение, о том, что вторжение может отличаться, ну, скажем так, могут быть введены санкции, если организованные группы российских войск, это цитата из Байдена, но более ранних заявлений, пересекут украинскую границу. То есть здесь делаются вполне очевидные намеки. Давайте скорее вводите войска на Украину. По сути дела, Соединенные Штаты пытаются Россию на Украину в самом роде заманить, давая сигналы тем, что не будут участвовать ни в каких конфронтациях, что если необходимо, эвакуируют собственные войска, которые там находятся. Ну, там небольшое количество, несколько сотен человек, так же, как и англичане и все остальные. Делаются намеки на то, что не будет ни участия, и что можно, в принципе, скажем так, вторгнуться на Украину и при этом отделаться очень незначительными санкциями. Ну, по крайней мере, такие намеки делаются. Это не значит, что это так и будет.
Ну, вот. Как и сказать, незначительными санкции нам обещают монструозные.
Санкции обещают за большое вторжение. Если, допустим, ну да, конечно, если...
Россия, за маленькое.
А за маленькое будут маленькие санкции, да?
Вот, в том-то и дело. Я именно об этом как раз и говорю. И когда я как раз цитировал Байдена, я говорил о незначительном вторжении, minor invasion. То есть он именно это и сказал. То есть, да, могут быть за маленькое вторжение незначительные санкции, за большое – большие. Кроме того...
Что такое маленькое вторжение вообще?
А вот это вот то, что остается нам самим трактовать, потому что мы не знаем, что имел в виду Байден. Возможно, Байден ничего не имел в виду конкретного. Вот. Но так или иначе, это дано нам на трактовку, и я не думаю, что нам вообще стоит этим заниматься.
А вы не думаете, Дмитрий Владимирович, что это некий защитный механизм, что ли? Ну, просто встанем на место администрации США и подумаем мыслить вот в том ключе, если это, конечно, не какие-то там многоходовки, недоступные простому разуму. Это такой защитный механизм через СМИ вбрасывать вот эти даты возможные, тем самым как бы пытаясь отсрочить неминуемое. То есть, ну, это было бы очень глупо, когда Bloomberg называет 16 число, и тут 16-го происходит вторжение. Ну, мне кажется, это как бы за гранью.
То есть, есть такая просто точка зрения, что Путин не будет предпринимать то, а чего от него ждут.
Да-да-да. Как вы относитесь к такой точке зрения?
Думаю, что, конечно же, нет. Но, во-первых, необходимости российского ввода войск на Украину нет вообще, как таковой. Украина – это очень-очень переоцененный актив, я бы даже сказал, не актив, а пассив, в том отношении, что украинская экономика на протяжении, ну, по сути дела, 3 десятилетий независимости постепенно скатывалась, ну, по сути дела, в яму. Например, мы можем сказать, что да, вот, например, в прошлом году на украинской экономике был небольшой 3% рост. Но в украинской экономике...
Это у всех было после ковида.
Нет, на Украине не было. У них была 10% инфляция, 3% рост. Рост считается в гривнах, собственно, только в деньгах. То есть, таким образом, мы видим, что там было, на самом деле, продолжение колоссального падения. Буквально в течение ближайших 5-7 максимум лет все украинские атомные электростанции должны быть выведены из эксплуатации. На 90% угольные электростанции исчерпали свои ресурсы. Они на самом деле должны быть уже давно закрыты, но ставят 90% и можно якобы продолжать работать. Украинская экономика находится на грани краха, и этот крах подготовился 30 годами от независимости, бесхозяйственной политики и прочее. А то есть не вкладывалось, а только исчерпывалось. А теперь запас мощности, который был еще у советской Украины, исчерпан практически полностью. Украинской экономике нужна колоссальнейшая модернизация.
Как государство вот с такой слабой и продолжающей ослабевать экономикой может создать такую грозную силу на линии соприкосновения и начать какую-то серьезную операцию в Европе?
А, собственно, речь не идет о том, что, скажем так, страна, имеющая очень большие проблемы с экономикой и нуждающаяся в колоссальных инвестициях, которые никто не даст, не мы, не американцы, не европейцы, что она не может воевать. Воевать она как раз может. То есть, но если говорить об этом вопросе, вот именно я продолжаю мысль системно, а не... скажем так, говоря о том, что она, допустим, может, допустим, сейчас нанести удар по ЛНР, ДНР или не может. Конечно, может. Более того, этот удар может быть и успешным, без сомнения, потому что украинская армия образца 22-го года все-таки серьезно отличается от армии образца 14-го или 15-го.
А вот вы можете вот эту раскрыть свою мысль? Отличается чем?
Во-первых, армия стала гораздо более мотивированной. То есть, если прежде мотивации не было, то все-таки националистическая пропаганда в стране...
Она... Мотивация это идеологическая или финансовая?
Нет, это, конечно, идеологическая мотивация, это идеологическая. Кроме того, украинские войска проходили переподготовку... ну, на протяжении всех этих лет их готовили лучшие американские и британские инструктора. Вот. Кроме того, конечно же, поставки вооружений на Украину. Украина перестала практически экспортировать вооружение, в данном случае у них просадка, но во многом это произошло потому, что все шло на переоснащение собственной армии. Так что нет, армия вполне боеспособна, она боеготова, и, в общем-то, люди готовы умирать. Это один, по сути дела, из самых главных критериев боеспособности. Вот, но что касается американцев, например, русских, европейцев и так далее, то за Украину умирать никто не готов по одной простой причине. Она никому совершенно не нужна. Представьте себе, вот представим себе американскую логику, русские вводят войска в Киев, захватывают Винницу и так далее и тому подобное. Вопрос, что с этим дальше делать? Готовы ли мы вкладывать деньги в модернизацию украинской экономики, скажем так, ну, привязывая, скажем так, Украину к себе и так далее. Вот, ну, должен быть какой-то следующий шаг, который совершенно не просматривается. По оценкам самого Зеленского, который презентовал программу модернизации экономики Украины в конце августа, начале сентября, когда был в Соединенных Штатах с визитом, для украинской экономики требуется почти $300 миллиардов. И это еще скромные оценки на самом деле. А таких денег никогда не будет. И поэтому, конечно же, устроить на Украине конфликт, втянуть в него Россию и желательно, чтобы русские потом тратили на все это деньги. Ну, по-моему, американская логика именно такова.
А, то есть по американской логике Россия может на свои деньги восстановить Украину? То есть не только Донбасс, а то, что потенциально может быть там разрушено в ходе гипотетического конфликта?
Ну, нет, если ты захватываешь, то тебе нужно как-то с этим что-то потом делать. Вот. И я еще раз повторю свою мысль, что Соединенные Штаты именно намеренно пытаются вовлечь Россию в конфликт на Украине. На Украине гражданская война. А на Украине, так или иначе, пусть и худой мир, но все-таки с постоянными перестрелками, иногда гибелью людей, но тем не менее, в целом, более или менее, режим статус-кво сохранялся. Но в таком случае Украина и дальнейшие инвестиции в нее оказываются бессмысленными, потому что Украина нужна Западу исключительно как нарыв, который рядом с Россией расположен. К сожалению, так, при всем том, что там проживает наш братский народ и так далее.
Вот, а что дает конкретно, вот, например, Соединенным Штатам Америки, которые в другом полушарии находятся, вот этот нарыв на границе с Россией? Какую выгоду они из этого извлекают?
Во-первых, это, конечно же, во-первых, создание проблем для России как таковой, оно является вполне самостоятельной ценностью. Это раз. Вот, то есть вот дальше вводимые санкции, все прочее, прочее, это, конечно же, позволит затормозить модернизацию российской экономики. А дальше, условно говоря, участие России, если бы оно состоялось в конфликте на Украине, привело бы, скажем так, к сближению позиций европейских стран и, собственно, Соединенных Штатов. Потому что определенные различия в позиции по, допустим, дальнейшим санкциям в отношении России и так далее, оно есть, и это накапливается. А европейцы все менее и менее настроены на то, чтобы конфронтацию с Россией усиливать. Вот поэтому, конечно же, это для американцев был достаточно неплохой вариант, скажем так, и сплочение натовских рядов и создание проблем для России. Ну и в конце концов для Европы мы можем посмотреть на, скажем так, на политику Соединенных Штатов. Они же на самом деле на протяжении очень долгого времени стабилизируют ситуацию по периметру европейского континента, по периметру Европейского Союза, начиная с Югославии, заканчивая теперь Украиной, Ближним Востоком, Северной Африкой, вот эти вот, собственно, арабские революции и все прочее, прочее. Это позволяет им через контролируемую нестабильность, скажем так, контролировать совершенно, в том числе своих союзников, например.
Спасибо за комментарий. Дмитрий Офицеров-Бильский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, был с нами на связи. Пришло сообщение, что режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области Российской Федерации.
Разумеется, в связи с беженцами. Это была первая область, которая объявила о готовности принимать беженцев. Но и туда, собственно говоря, как и объявили, республики будут направлены потоки эвакуируемых жителей.
Да, об этом объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на оперативном совещании в Рио главы МЧС Александром Чуприяном. Также Голубев добавил, что Ростовская область учитывает опыт 2014 года при размещении беженцев, а тогда был самый серьезный поток. Кроме того, РИА Новости рассказал первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацки, что порядка 100 тысяч эвакуированных из ДНР и ЛНР к обеду окажутся на границе с Ростовской областью. После палаточных городков людей отправят по регионам, ну, то есть по другим субъектам Российской Федерации. Сейчас к нашему эфиру присоединяется по телефону ответственный редактор независимого военного обозрения Дмитрий Литовкин. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Викторович, давайте мы с вами сыграем в такую ролевую игру с точки зрения того, что мы представим роль России как игрока следующего вот этому сценарию, который предлагает и Байден, и НАТО, когда они готовят свои силы быстрого реагирования к развертыванию в течение недели и так далее. Россия действительно вот эти свои более сотни тысяч бойцов, которые сейчас расположены рядом с границей фактически Украины, неподалеку от нее, действительно их задействуют, действительно вводятся они, действительно Россия заявляет, что против русскоязычного населения, а теперь еще и против граждан России ведутся боевые действия. У нас уже звучат термины «геноцид», вернее, звучит термин «геноцид». Что дальше? Вот на что может рассчитывать в этом случае российская власть? Ну, санкции будут феерические. Экономически, скорее всего, Россия будет просто задавлена. Что потом?
Сразу прерву, потому что Россия как бы никуда никого не вводит. Мы находимся на своей национальной территории. И перемещение наших войск на территории Российской Федерации является нашим
прерывом. Вот Associated Press говорит, что уже вот эти тысячи бойцов, вот около половины российских войск у границ Украины переместились на позицию для атаки. Пишет источник Associated Press. Сообщает.
Слушайте, ну они войну ведут еще с прошлого года, да, против Украины, да, и некоторые издания даже уже объявляют, что вторглись, потом извиняются, говорят, поспешили, у нас там заготовка лежала, шаблон. То есть Запад уже заранее приготовился к тому, что Российская Федерация вторгнется, да, но не вторгается. У них трагедия по-настоящему, да, вот я не знаю, как Байден будет свое лицо спасать, если вообще ничего не произойдет, да, он что скажет, что...
Но вы говорите, если...
Владимира Путина. Я говорю, если, потому что как бы вот ситуация к тому, чтобы вторгаться на Украину на сегодняшний день, ну, просто нелепая, да, вот почему в 2014 году не взяли Украину, когда там был развал власти, да, когда там армия была в нищенском состоянии, а вот сегодня, когда Запад и НАТО модернизировали эту армию, там находятся иностранные инструкторы, да, и, собственно говоря, вот нам сегодня надо под кровавый каток, что ли, полезть.
Угу. А с обратной стороны, в таком случае, не нелепая ли ситуация вторгаться сейчас в данном Донбасс со стороны ВСУ, учитывая, что и наши войска, там, и наши граждане...
Она также нелепа, потому что Запад уже бросил Украину, да, Соединенные Штаты, Великобритания, да, открестились от ввода своих войск в случае военного конфликта на Украине. Они сказали, вот вам денежки, вот вам оружие. Вот что хотите, то и делайте, да?
Так почему в таком случае мобилизация объявлена в республиках?
Та же самая ситуация, которая повторялась в Грузии, когда грузин подтолкнули к силовому решению проблемы в Южной Осетии, да, а потом бросили.
Скажи, вот, пожалуйста, тогда зачем объявлять, действительно, я поддержу здесь вопрос моего коллеги, зачем тогда объявляется мобилизация в ДНР? Вот запретили мужчинам старше 18 лет покидать республики.
Люди, которые находятся на этих территориях, прекрасно видят, что происходит с украинской стороны. Это переброска тяжелых вооружений, там передислокация войск. То есть Украина всю свою вот, с 2014 года политику вела по направлению силовому решению.
Так если вы сами подтвердили, что это нелепо сейчас делать, зачем тогда они это делают? Украина имеется в виду.
Ой, за Украину я не могу сказать. Вы знаете, у нас Лев Толстой когда-то написал роман «Война и мир», в котором обосновал, как бы, да, что вот некий император, да, вот на волне революции вынужден принимать решения, которые ему не нравятся, да, но уже маховик запущен. То есть Владимир Зеленский, придя к власти на Украине, заявил, что он будет мирным путем решать ситуацию с Донбассом и Луганском. Но по факту, столкнувшись с этим националистическим движением, которое на сегодняшний день существует на Украине, да, он вынужден был сдавать позиции и играть по их правилам. То есть для того, чтобы, видимо, оставаться президентом, легитимным президентом и сохранять власть, он вынужден играть по чужим правилам. Я не знаком с Зеленским, да, я не представляю его как бы мировоззрение и прочее-прочее, но вот очевидная ситуация, что раскрученный маховик, который на сегодняшний день докручивается с Западом, он просто вынужден будет что-то делать, да. Соответственно, война в Донбассе и Луганске возможна, но российского вторжения на Украину я исключаю. Нам там делать нечего, по большому счету.
Угу. А что будет, если Зеленский воспротивится вот этому раскручиванию маховика? Какие последствия?
Что он, в принципе, сейчас пытается делать, говоря, что западные страны наводят панику?
Видимости, ничего не пытается. Он попытался обсудить с Западом, да, что хватит уже гнать эту волну, потому что Украина реально теряет в экономических показателях. Выводятся деньги, уезжают люди, с бизнесом проблемы.
А в таком случае кто отдает приказы об обстреле самопровозглашенных республик?
А у меня есть подозрение, что господин Зеленский вообще не контролирует как бы внутреннюю ситуацию в Украине, да, там СБУ, Министерство обороны вот по своим планам живут и что хотят, то и творят. Ну, то есть это вот президент, как бы сказать-то правильно, да? Ну, наверное, вот постановочный президент, картонная вот дурилка, которая изображает из себя функцию власти, да, а под ним действуют разные группировки, которые ведут себя так, как им выгодно и удобно.
Но вне зависимости от того, кто там у власти и кто там отдает приказы, мы видим, что почти миллион граждан вот этих республик вынуждены покидать свои дома, приезжать в Россию, и, в общем-то, ну, это не самое такое рядовое событие. То есть получается, что вот эти все какие-то шальные решения, непонятные, не поддающиеся анализу, оборачиваются вот такими серьезными последствиями. Что же в таком случае может быть дальше?
Ну, ситуация до крайней степени истеричная. Да, то есть, с одной стороны, не начать не могут, с другой стороны, будут обороняться до последнего, но хотят сохранить жизни своих людей. Потому что Донбасс и Луганск прекрасно представляют, да, что будет творить украинская армия на их территории. Это уже было показано и много раз в прессе, да.
А вот вопрос, кстати говоря, действительно, вот предполагаем мы, что будет там делать ВСУ. Все-таки эвакуируют, во-первых, не всех, а во-вторых, мужчин эвакуировать не будут вообще. У многих из этих мужчин, в частности, от 18 до 55, мы напоминаем, российские паспорта. Вот это что-то делать начнут, предполагаем, ну, например, в среду или во вторник. И что сделает Россия?
Знаете, я не хотел бы на эту тему рассуждать, потому что, собственно говоря, наличие российских паспортов, если мы проведем параллель с Южной Осетией, да, привело к определенным изменениям географии. Вот. Соответственно, как бы на сегодняшний день вот, ситуация вот, качается. Вот,
да, Дмитрий Викторович, к сожалению, время завершилось. Спасибо большое, Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения.